Петр Корякин. Прощание славянки. Светлой памяти моей матери Дарьи Иосифовны. Зарубина вытащили с поля, когда совсем стемнело. Спустили в окоп. Сержант щелкнул зажигалкой. Язычок пламени заплясал, выхватил из темноты светлые усы полкового сапожника, скулы сержанта с глубокой тенью от каски, и погас. «У тебя нет спичек?» — спросил сержант. Усатый стал шарить по карманам, потряс коробкой, присел на корточки, засветил, пряча спичку в ладонях.
«В грудь должно быть», —
проговорил он. Пока горела спичка, сержант расстегнул смёрзшуюся на груди Зарубина шинель. Ватник оказался мокрым и липким, безрукавка из кролика и гимнастерка тоже. «Жги по две».
«Кончаются», —
помолчав, ответил усатый. Сержант разрезал гимнастерку финкой, оглядел грудь, впалый живот, запахнул полы шинели.
«По-моему, не дышит».
«Тёплый. Снег-то на лице тает», — возразил усатый. Снег чертил косыми белыми полосами по темной стенке окопа. Крупные мохнатые снежинки падали на лицо Зарубина и медленно исчезали. Колючие щеки, подбородок, уши влажно блестели. Усатый зажег последнюю спичку, поднес к самому лицу раненого, повернулся к сержанту, проговорил, будто обрадовался. «Вот оно, куда хлестануло!» Спичка догорала, освещая прокуренные пальцы светившего с толстыми грязными ногтями и маленькую дырку под глазом гвардейца, оплывшую кровью. Усатый приподнял голову раненого, сержант стал наматывать в темноте бинт. Под затылком на шее пальцы попали в мягкое липкое углубление. Он вытер их о штаны, завязал бинт. «Может, выживет. Рана сквозная». Достал сигарету. Долго щелкал зажигалкой, потом сердито сунул ее в карман. «Сбегай до соседей, возьми спичек и прихвати Сухоногова. С ним отнесите Зарубина в санроту». Усатый кряхтя вылез из окопа. На бугре со стороны Волковичей залаяла собака. Малокалиберная автоматическая зенитка. Снаряды, волоча светлые хвосты низко над полем, сыпались по окопам со свистом и треском. Что-то холодное заползло Зарубину под ворот рубахи и растеклось по груди. Задыхаясь, он судорожно глотнул и открыл глаза. Сбоку чадила коптилка. Санитар лил из фляжки ледяную водку ему в рот. Она стекала за ворот. «Очухался!» Санитар растянул в улыбке морщинистые губы, закивал, положил на солому ломоть хлеба с куском колбасы. «Попали все-таки!» — подумал Зарубин и стал соображать, куда же в него попали. Он поднял руки, осмотрел, подвигал ногами. Боли не было. Хотел сесть, оперся на локоть, стиснул зубы, почувствовал. Отваливается затылок. Упал на примятую солому. Когда боль утихла, ощупал голову. Половина лица под толстым бинтом. В затылке и скуле, если потрогать, резкая боль. «С двух сторон прилетело», — тяжело соображал он. Уставился на огонек коптилки и испугался. Один глаз тоже был под бинтом. «Неужели и глаз? Как же без глаза теперь?» У противоположной стены на нарах кто-то надсадно стонал, другой все звал и звал маму. Прошли санитары. На носилках кто-то лежал под шинелью. Мысли ворочались тяжело. «Как я попал сюда?» Они только отстрелялись и залезли в щель с Маримоновым. Щель на двоих, глубокая, почти в рост. Сверху покрытая прутьями и соломой, и внизу устлана толстым слоем соломы. В щели тепло. В дыру, через которую они залезли, виднелась часть окопа. ствол тупорылого миномета, задранный кверху, а над ним макушки сосен. Уже смеркалось. Они закурили трофейные безвкусные сигареты, лежали молча, наслаждались покоем.
«Может, ночью не придется стрелять», — проговорил Маримонов. «Храпануть бы минут 600».
«Разевай рот шире», — неохотно отозвался Зарубин. Загораживая сумеречное небо, в щель просунулся старшина роты.
«Зарубин и Маримонов, выходите!»
Маримонов сердито заплевал недокуренную сигарету, полез из щели. Подошел капитан, новый командир роты, низкорослый, до плеча Зарубину. Он был всего года на два старше Маримонова и Зарубина.
«Вы оба идете в 7-ю стрелковую. С вами идут вот разведчики».
Он кивнул на троих солдат. Те молча курили в стороне.
«Старшина проводит до места. Потом, когда придет пополнение, мы вас отзовем».
Они спустились от минометов по склону холма до ручья и подле него гуськом зашагали за провожатым.
«Отзовет он, действительно. С переднего края не отзывают», — проворчал Маримонов, поднял воротник шинели и сильнее ссутулился.
Долго по глубокому снегу продирались между кустов. Остановились на опушке. Здесь их поджидало еще несколько человек. За опушкой поле, и там где-то впереди окопы пехоты, а еще дальше, влево по бугру, убегали к густому лесу неразличимые в темноте дома Волковичей, занятых противником. Им показали направление, и они пошли. На чистом поле пригнулись, хотя за минуту до этого в кустах стояли в рост, будто кусты могли заслонить от пуль. Зарубину надоело идти дугой, он распрямился, распрямился и Маримонов. Разведчики шли рядом, по привычке, по волчьи, ступая след в след. Небо нависло тяжелое, мутное, белел только снег под ногами. Зарубин наткнулся на что-то продолговатое, темное, возвышавшееся на снегу. Подумал, бруствер, в яму бы не свалиться. Пригляделся. На снегу лежал убитый в полушубке. Он казался неимоверно толстым, лица не разглядеть. Такие темные вытянутые бугорки, уже припорошенные снегом, стали попадаться чаще, то справа, то слева. Зарубин надвинул глубже каску. Сплошной линии окопов не было. Темнели отдельные ямы, в них сидели стрелки. Подошли к одной яме. Пехотинцы, руки в рукава, спали, сидя, прижавшись друг к другу. Зарубин прикладом автомата легонько ткнул одного в плечо. «Где у вас командир?»
«Взводного вечер ранило, а ротный где-то сзади», — буркнул разбуженный и опять спрятал подбородок в поднятый воротник.
«А где нам располагаться?»
«Где поглянется? Тут везде хорошо». «Кто нас будет кормить?» — спросил Маримонов. «Мы не поужинали».
Оказалось, пехотинец сам с утра не ел. Зарубин растерялся. «Вот он какой передок», — подумал он. «Полная демократия».
«Действительно, порядочки», — хмыкнул Маримонов, будто прочел его мысли.
Они побрели в сторону, спрыгнули в свободную яму. Она доходила до пояса. Ногами разгребли снег, присели, закурили.
«Начинаются дни золотые», — проговорил Маримонов после долгого молчания.
«Ладно», — Зарубин поднялся, втоптал в снег окурок, огляделся. Яма и окопы на одинаковом расстоянии уходили влево и вправо в темноту. Впереди широкая низина. Там, на краю ее, на косогоре угадывались дома. Ближе всего к окопам были два низких строения. Должно быть, сараи. Нигде не видно ни огонька, не слышно даже выстрелов. Только изредка, испуганно, вспыхнет немецкая ракета, подрожит над полем и погаснет. Ячейки были немецкие. 2 дня назад их заняла наша пехота. Задерживаться тут не собирались, поэтому ходов сообщения не рыли, лишь брустверы перекинули на другую сторону. Зарубин сходил к соседям, взял лопату, закидал свежий темный бруствер снегом. Первая ночь прошла тревожно, хотя не было никакого шума. Они пытались заснуть и, кажется, засыпали, но тут же просыпались от холода. прыгали на месте, пока не согревались, снова устраивались на дне окопчика. К утру похолодало. Маримонов отчаялся. «Так мы копыта отбросим, давай копать!» Стали по очереди долбить мёрзлый грунт, окоп углублялся по сантиметру. Зато разогрелись. На рассвете уснули крепко. Зарубину даже приснился сон. Стоит он в студии у мольберта. Масло стынет на холсте, и руки у него красные от холода. А его друг Игорь Куркин, по прозвищу «Атаман Козалупа», почему-то тут же, в студии, точит корпус мины, гоняет суппорт взад-вперед по станку, щурит хитроватые глаза в припухлых веках. Говорит: «Брось мазню, Чика, все равно мы будем летчиками», и хлопает его по плечу. Зарубин дергает плечом, сердится и открывает глаза. Перед ним еще стоит яркий холст. Круглое, плоское лицо Игоря, улыбающееся, хитроватое. Он трёт глаза. Вместо холста блестит снег на бруствере. Где-то сверху из серой мути тускло светит солнце. Зарубина действительно трясут за плечо. В окопе сидит незнакомый в белом маск-халате. Лицо бледное. Спрашивает, чуть картавя: «В чага прибыли? Минометчики?» Зарубин подносит к рту озябшие руки, дует на них. Маримонов тоже ежится от холода, кивает, вопросительно смотрит в светлые глаза незнакомца. Тот достает беломор, рекомендуется: «Младший лейтенант, буду у вас командиром взвода». Фамилия у младшего лейтенанта мудреная, Зарубин тут же забыл ее. Впрочем, в армии для подчиненных важно звание и должность начальника, а не фамилия. Закурили беломор. Маримонов, как младенец соски, радуется папиросе. Причмокивает, затягивается, жмурится от удовольствия. Потом долго разглядывает папиросу, говорит, будто встретил друга: «Помню, до войны старший брат курил беломор, а я таскал у него изредка. Курили с огольцами». Младший лейтенант назначил их командирами отделений. Маримонов остался в ячейке, а Зарубин уполз на левый фланг к своему отделению. Днем вели вялую перестрелку. Низкие сараи оказались совсем рядом. Видно было, что они крыты соломой. Оттуда изредка били немецкие автоматчики. Кто-то вскрикнул, потом отчаянно заругался, наверное, ранили. Торопливо прополз командир взвода. Где-то справа, совсем рядом, хлестко ударила пушка. Зарубин вздрогнул. От стены сарая брызнули щепки. Немцы смолкли. Потом опять застрочили. Пушка била несколько раз, щипала стены сараев, но каждый раз стрельба оттуда возобновлялась. Должно быть, снаряды были бронебойные и протыкали бревенчатые стены как масло, не причиняя вреда фашистам. Зарубин разглядел пушку. 45-ка. По-фронтовому «Прощай, Родина». Стояла здесь же, справа, между ячейками. Белёной известью низкий щиток сливался с полем. От него, по самому снегу, протянулся тоненький ствол. Зарубину надоело сидеть в одиночном окопе, хотел сходить к Маримонову, но из сараев продолжали стрелять. Смеркалось. Принесли в термосах еду сразу за сутки и водку. Щи густые, полные котелок, и, главное, горячие. Пришел Маримонов. Сначала они залпом выпили холодную водку, съели мясо, выхлебали гущу, а потом запивали наваром. «Гусь из-под дуги», — сказал Маримонов, вытер рукавом настывший на губах жир. «Жить можно. Только мы дурочку спороли. Надо было соломы захватить. Зад от земли мерзнет». Командир взвода принес гранаты. Приказал раздать в отделениях по две на брата. Опять готовилось наступление. Зарубин обошел свои окопы. В предпоследнем никого не увидел. Торчала винтовка прикладом в снег. Прыгнул в яму. Почувствовал, под снегом кто-то лежит. Думал, убитый. Тронул валенком. Снег зашевелился. Поднялся солдат в расстегнутой шинели. «Ты чего?» — угрожающе надвинулся Зарубин, вглядываясь в лицо. Показывая на живот, солдат ответил: «Курсак болеет». По разговору и смуглому красивому лицу Зарубин понял, что солдат узбек. «Еду, водку получал?» «Водка не пьем, махан, чурек давай!»
Зарубин улыбнулся, сказал, что водку выпьет за него, а хлеба принесет. Заставил солдата застегнуться, прибрать винтовку, дал гранаты. В последнем окопе сидел пожилой, усатый, бывший полковой сапожник. У него оказалось 2 кирпича хлеба. Зарубин взял один, понес узбеку. Пожалуй, зря дал ему гранаты. Неопытный. Еще зафугасит в атаке, своих зацепит. Взял у него обратно гранаты. Засунул в карманы рубчатые, чугунно-тяжелые лимонки. Подумал, надежнее будет. Зарубин прошел за последний окоп. Где-то там, дальше на поле, врылись штрафники. Тускло светила луна. В небольшой ложбинке окопов не было. Наткнулся на убитого. Посмотрел — незнакомый. Дальше убитые лежали один возле другого. Видимо, хотели схоронить, не успели. Он обошел всех, вглядываясь в голубые от света луны лица. И тут не увидел знакомых. Один убитый лежал на спине, босой. Валенки в стороне. У Зарубина валенки разносились, носки кверху. Поднял один. Валенок был обледенелый, тяжелый. Где их оттаять? Тут костер не разведешь. С сожалением бросил валенок обратно, он стукнул как полено. В окопчике усатого, прямо под ногами, россыпь винтовочных патронов. Пули с черно-красными головками, бронебойно-зажигательные. «Почему не соберешь?» — спросил Зарубин. «Это не мои, у меня своих 200». Зарубин сгреб патроны, напихал в карманы, взял карабин усатого, стал стрелять по крайнему сараю. Стрелял долго, упорно. Один раз слабо вжал в плечо приклад, поморщился от удара, дострелял магазин и стал тереть щеку. Усатый тронул его за локоть. «Гляди, горит, ей-богу, горит!» По крыше сарая змейками бежал огонек. Солома разгорелась широким костром. Ветер подхватил красные языки пламени. Они заметались, потянулись вверх к низким облакам, к тусклой луне, рассыпая тучи малиновых искр. Луна совсем поблекла, потерялась на освещенном пожаром небе. Снег у сараев стал багровым, и даже здесь, у окопов, сделалось светло. Под выстрелами прибежал Маримонов, еле переводя дух. «Устроили фейерверчик! Это вы? Фрицы сейчас, как тараканы, шур-шур! А эти во втором, гады, стреляют! Думал, заденут! Дай-ка...» Потянул карабин. Маримонов выпустил несколько обоим и все же поджег второй сарай. Подмигнул усатому. Веселенькая ночь. И довольный ушел спать. Весь день валил густой мокрый снег. Таял за воротом. Холодил спину. Черные пожарища на месте сараев дымили до вечера. У противника, должно быть, не было здесь сплошных окопов, автоматчики отошли к деревне и не так досаждали. К ночи стало морозней. Снег прекратился. Мокрые шинели заскорузли, чтобы согнуть руку, требовалось усилие, словно рукава были из жести. Пришлось греться. Зарубин с Маримоновым вылезли из окопов, начали прыгать на одной ноге, затеяли петушиный бой. Изредка темноту прорезали цепочки трассирующих пуль. Вдалеке пули летели медленно, то длинными малиновыми черточками, то мигали точками, как тлеющие угли. Казалось, кто-то невидимый чертит над холодным полем раскаленные точки тире, выстукивает чью-то смерть. Одна очередь прошла рядом. Сверкнула неуловимой молнией, Маримонов с Зарубином спрыгнули в окоп. «Заметили, гады!» — проговорил Маримонов и добавил радостно, словно сделал открытие. «А близко-то пули, резво летают!» Когда немцы немного поутихли, пошли знакомиться со вторым взводом. Там оказались земляки, бронебойщики Пашка Торопов и Серега Сухоногов. Водки в этот раз выпили по 2 порции за счет непьющих узбеков. Пашка похвастался новенькой медалью. Он первый из училищных получил ее на прошлой неделе. Пашка всегда был отчаянным. Зарубин познакомился с ним еще на училищной гоп-вахте. Пашка в лагере задремал на посту, но строгача ему влепили из-за сосунка лейтенанта из предыдущего выпуска. Тот был начальником караула и дал сонному Пашке по уху. Пашка не растерялся. Пустил в ход приклад. Зарубин долго разглядывал медаль, даже потрогал пальцем выпуклый маленький танк. Попросил счастливого Пашку рассказать, как он уничтожил пулемет. Пашка пожал плечами, сказал лениво: «Ничего хитрого, он по взводу шпарит, головы не поднять». Ну а я отполз в сторону, выбрал момент и шарахнул раза 4 из ПТРа. Он и испёкся. «Потом глядели мы на Пашкину работу», — добавил Сухоногов. «Пулемёту, ясно, механику разворотило, а первому номеру полчерепка так и сбрило». С командиром взвода обошли свои отделения, приказали проверить оружие, вставить запалы в гранаты. Утром готовилось наступление. Младший лейтенант объяснил обстановку. После артподготовки пойдут танки. Задача пехоты — не отрываться от них, занять деревню, если противник покатится дальше, преследовать. Справа роту поддерживает стрелковый батальон, расположенный за лесом, слева — штрафная рота. Младший лейтенант сообщил Зарубину адрес своей матери, она жила в Краснодаре, просил написать, в случае чего. Зарубин с Маримоновым выкурили по 2 сигареты, разговор не клеился, сидели молча. «Что-то будет завтра, даже сегодня, до рассвета каких-нибудь 3 часа, если что-либо труднее атаки. Они не ходили еще ни в одну атаку, хотя у минометчиков хлебнули немало. Сейчас их минрота, что укрылась в лесу, где-то сзади, на обратном скате холма, с надежными щелями, устланными прекрасной соломой, была недосягаемым и, видимо, навсегда потерянным раем. Если бы год назад им сказали, что они будут рады не постели в родном доме, даже не жесткому казарменному матрасу, а простой соломе в земляной спасительной норе, они бы, наверное, не поверили». «Мама сейчас спит», — думал Зарубин. «Здорово ли? За месяц он не получил ни одного письма. Это объясняли тем, что их ударная армия забила глубокий клин, ушла от Невеля до самого Витебска и обошла его. Теперь и наступление велось необычно. На дороге стояли щиты вперед, на запад, а наступали теперь на юго-восток. Часов у них не было». Зарубин посмотрел на небо. Над Волковичами оно посерело. 5, наверное. Мама не спит. Разница с нами 3 часа. Теперь там совсем утро. Все на работе. Мать сейчас думала о нем, он знал, о чем она еще могла думать. Письма от него, наверное, дошли. Она работает, разговаривает, а думает о нем. Думает, думает. Иногда плачет. И, наверное, молится про себя. У них никогда не было икон, она никогда не молилась, но на вокзале перекрестила его. Ему было неудобно тогда, кругом был народ, хотя вряд ли кто смотрел на них, занятый своим горем. Он удивился, почему многие из провожающих плачут. Некоторые даже голосили. Ему было неудобно тогда, он помнит это. Мать сказала, что молится за него. Сейчас, наверное, тоже. Что ей еще остается? Ведь она знает, что он здесь. И никто на земле не может гарантировать ей безопасность сына. Да, матери лучше знают, что такое война, хотя они и не ходят в атаку. Им приходится лишь оплакивать тех, кто не возвращается из атак. А это должно быть еще труднее. До артподготовки осталось не больше часа. Надо было уходить в отделение. Зарубин посмотрел в лицо Маримонову. В училище он не дружил с Маримоновым, даже не взлюбил его за постоянное нытье, за частое словечко «действительно», которое тот употреблял где надо и где не надо. Ему гораздо ближе был Пашка Торопов, но на фронте Зарубин попал в минометчики вместе с Маримоновым. Общие тяготы и опасности стерли неприязнь, хотя и не зародили душевной близости. Сейчас он глядел в продолговатое, посерьезневшее лицо товарища с жидкой белесой щетиной на остром подбородке, и впервые почувствовал непонятную теплоту к нему, необъяснимую тягу. Перед ним был уже не просто знакомый, долгоногий, нескладный, с короткой спиной парень. Он увидел город, откуда они оба попали сюда, свой дом и что-то необъяснимо родное. Ему захотелось обняться на прощание. Он уже стал поднимать руки, но только передернул ремень автомата. Застеснялся, сказал: «Пока, Иван, удачи». Торопливо выбрался из окопа. В отделении никто не спал, кроме усатого сапожника. Он оказался на редкость спокойным человеком, хотя и прибыл на пополнение 3 дня назад из тылов полка вместе с другими нестроевиками.
За месяц наступления части потеряли до половины состава, а в некоторых ротах старых фронтовиков остались единицы. Резервы подходили дважды. Штурмовые роты с саперами-подрывниками впереди, закованными в стальные нагрудники, пытались прорваться к железной дороге Витебск-Полоцк, замкнуть кольцо вокруг Витебска, лишить противника резервов. Но каждый раз не в силах пробить многорядную оборону, откатывались на исходные позиции. Плацдарм у немцев оставался еще значительный. Укрепление по западной Двине, мешок, вытянутый на юго-запад. Там он соединялся с основной группой немецких войск, сдерживал натиск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Приказ по армии был наступать. Новые резервы где-то застряли, и командование подчистило все тылы. Из каждого подразделения по нескольку солдат направили в первую линию. Замели даже не строевые, трофейную и похоронную команды, состоящие из пожилых резервистов. Поэтому и лежали на поле убитые еще на прошлой неделе. Хоронить некому. Зарубин с Маримоновым знали только то, что видели в масштабах своего взвода, роты. Зарубин ночами глядел на освещенное пожарами и сполохами от ракет небо, слушал стрельбу, казалось, доносившуюся со всех сторон, и удивлялся, как это командиры ориентируются в такой неразберихе. Когда младший лейтенант объяснял задачу, он светил фонариком на карту. Они увидели, как много прошли за месяц с минометной ротой, увидели на карте плацдарм, занятый противником, мешок с узкой горловиной, которую надо было перерезать. В 7-й стрелковой роте насчитывалось 48 человек. Фактически это был усиленный взвод. Наступление такой роты на деревню, расположенную на возвышенности, едва ли имело смысл. Но ведь справа и слева были соседи, и они обязательно должны были поддержать. Началась артподготовка. Она была значительно короче той, перед наступлением 13 декабря. Как и тогда, заключительный аккорд сыграла «Катюша». Прорезало небо раскаленными полосами снарядов ракет. Деревню накрыло дымом. Загородило бугор. Дома всплесками огня, фонтанами поднятой земли. И сразу же с левого фланга роты пошли на 34-ки. Они подошли неожиданно из леса. Под гул канонады. Зарубин услышал рев моторов, когда танки уже поравнялись с окопами. Он припал к брустверу, вцепился пальцами в мёрзлую рыжую глину, с усилием оторвал взгляд от ближнего танка, оглянулся. Рядом стоял усатый. Прищурив водянистые глаза, смотрел вслед танкам. Окурок тлел под светлыми усами, у самых губ. «Обожжёт сейчас губы», — подумал Зарубин, и увидел, что второй номер ручного пулемета привалился спиной в угол окопа, смотрит прямо на него остановившимися глазами, острый кадык прыгает по тонкой цыплячьей шее. Пулеметчика тошнило прямо на шинель. Зарубин хотел сказать, чтобы он нагнулся, но над окопом вырос командир взвода. Размахивая пистолетом, он кричал пронзительно резко, страшно картавя: «Ребята, вперед!» Дальше за ним уже поднимался второй взвод. Зарубин сунул носок валенка в нишу на стенке окопа, где раньше лежали гранаты, оттолкнулся, перекатился через бруствер и, выплевывая снег, тоже закричал «Вперед!». Танки ушли недалеко. Видно было, как из выхлопных труб вылетают синие струи отработанных газов. «Чего же молчат немцы?» — подумал Зарубин. Сзади кто-то закричал «Ура!». Он еще не успел подумать, что это, наверное, командир взвода, и сам подхватил крик, оглянулся. Справа от него бежали двое с ручным пулеметом. Он увидел на миг их разинутые, оскаленные рты. Они, должно быть, тоже кричали, и все кричали. Но «Ура!» получилось жидко, растворилось над полем. Зарубин слышал только свой голос и рев трех танков, которые он никак не мог догнать. Два раза он запинался загнутыми носками, падал, поднимался, опять бежал, хрипло кричал. Теперь он кричал уже только «А-а-а!» и сходу строчил из автомата между танков длинными очередями. Он еще не видел немцев, но знал, что они притаились вон там, где-то на бугре, в траншеях и дзотах. Рота пробежала за танками шагов 200 до пожарищ, где раньше стояли сараи, когда навстречу ей ударили пулеметы. Потом ее накрыл плотный минометный огонь. Снег сразу почернел от взрывов. Темная стена закрыла танки, деревню, лес, небо. Зарубин вдавил щеку в шершавый снег, зажмурился, услышал, как в ушах стучит сердце, и вместе с его ударами лопаются мины. Хватал разинутым ртом едкую пороховую вонь и не мог отдышаться. В стороне, сзади, захлебываясь, бил Дегтярев, будто торопился высказаться. Зарубин успел подумать, что это стреляют его пулеметчики, удивился их неуязвимости, открыл глаза, но тут же зажмурился от близкого взрыва. Выплюнул песок, сильнее вжался в снег, почувствовал, как он плавится под щекой. А мины все лопались, упруго хлестали в уши тугими струями воздуха, и чем дальше, тем чаще, чаще, чаще. Потом взрывы слились в один сплошной воющий звук, и уже не слышно было перерыва в этом вое и скрежете железа. Его тупо ударило по каске. Он знал, что нельзя бездействовать под артиллерийским, а тем более под минометным огнем. Необходимо двигаться вперед или назад. Он опять открыл глаза. Ни слева, ни справа никого не было. Только в бледное небо все взметались черные широкие кусты взрывов. У Зарубина вдруг остановилось сердце. Он явственно почувствовал, как оно замерло на миг. Потом у него охолонуло спину, будто ему задрали шинели гимнастерку и прислонили кусок льда. Он понял, что он один, что огонь сейчас может прекратиться, и тогда немцы пойдут в контратаку и проткнут его своими широкими штыками. Когда-то он видел в кино, как японцы, вот такими же, как у немцев, плоскими штыками, подняли над головами своего противника. Ему сделалось жутко. Не отрываясь от черного снега, пятясь, он заскользил обратно, упираясь ободранными ладонями перед собой. Мешал автомат. Он елозил перед глазами, стукал кожухом по каске. Несколько раз ствол больно бил в лицо. Если бы выпустить ремень автомата, Зарубин сразу же выбрался бы из этого грохота, но ободранные пальцы не разжимались. Он все полз и полз, как рак. Автомат все стучал, стучал о каску. Потом он сообразил, что надо развернуться. Пополз, уже не видя взрывов, только чувствуя их животом. Несколько раз Зарубин замирал на какую-то долю секунды, переводил дух, снова упирался коленями, перебирал руками. Потом вскочил и побежал. В окопчике сидел незнакомый. Другой, в телогрейке, лежал на утоптанном снегу сзади окопа. Одна рука его со скрюченными пальцами вытянута вперед, другая закинута назад, словно убитый собирался плыть. Нос с горбинкой свернут на бок. Приполз сапожник. Щека ободрана, усы почернели. Зарубин впервые увидел, что усатый очень пожилой человек. Наверное, воевал еще в Первую мировую войну. Подумал, что вот он, командир отделения, ничего не знает об усатом, кроме того, что он усатый, бывший полковой сапожник. Со свистом дыша в окоп спрыгнул Маримонов, синегубый, с прозрачным лицом, правая рука в крови. Пока усатый стаскивал с него ватник, он вскрикивал, всхлипывал, ругался. «Ничего, Иван, кость не задела», — сказал Зарубин, перетянул ему руку и стал искать курева. Карманы были полны снегу. Усатый протянул засаленный кисет. Атака захлебнулась. Теперь на поле вырастали редкие всплески взрывов. Немцы били уже по инерции. Перед древней головешкой чадил подбитый танк. Справа за лесом еще ухало, частили автоматы. Выстрелы сливались в беспрерывную мягкую строчку. Изредка их покрывал стук пулемета. Вскоре и там стало стихать. «Где же соседи слева?» — спросил Зарубин, никому не обращаясь. «Чёрт их знает», — сказал усатый. «И двух танков не видно». «Может, вернулись другим путем», — проговорил Маримонов слабым голосом. Все промолчали. Убитые лежали на поле, почти сливаясь с запорошенным гарью снегом. Невдалеке Зарубин увидел ручной пулемет с задранным стволом. Пулеметчики лежали рядом. Первый номер раскинул ноги, как положено по уставу, приклад у плеча. Второй номер застыл на боку. Зарубин вспомнил его остановившиеся перед атакой глаза, запачканную рвотой шинель, и то, как он сам подумал о неуязвимости этих пулеметчиков, когда они стреляли в сплошном грохоте, в свисте и завывании мин. У него вдруг стиснуло горло, он потер его ладонью и отвернулся. В стороне лежал еще один, выделяясь светлым пятном на темном поле. В сумерках подсчитали результаты атаки. 8 раненых, 6 человек остались на ничейной земле. Там, белея маск-халатом, лежал и командир взвода. Зарубин вспомнил, что он просил сообщить матери в случае чего, и тут же с досадой подумал, что не запомнил его фамилию. Спросил Маримонова. «Мудрёная фамилия», — ответил тот сквозь зубы, махнул рукой и поплёлся за ранеными в санроту. Серёга Суханогов принёс тяжёлую весть. У Зарубина даже защемило в груди, словно он не был подготовлен к самому худшему. Нервно сплёвывая, Серёга сказал, что убили Пашку.
«Впереди камень. Я его сыздали заметил. Добежал, дал две очереди. Пашки нет. Оббежал чуть сзади. Оглянулся, а он стоит на коленях, качается, будто поклоны бьёт. Ружьё на снегу. Я говорю: «Пашка, Пашка, ползи сюда, чего ты делишься?» Потом вижу у него из горла тоненькой цепкой кровь. Прямо фонтанчик. «Я к нему», — чистил Серёга, беспокойно вращая глазами, и всё сплёвывал на стенку окопа. «Подполз, а он уже лицом в снег зарылся. Остывает».
«Может, ранен?» — глухо прервал Зарубин.
«Куда там? Ведь прямо в горло!» — всхлипнул Серёга, размазав грязь по маленькому лицу.
Зарубин отвернулся, провёл ладонью по глазам, уже не слушая Серёгу, тот всё что-то говорил, объяснял, а Зарубин видел худощавое лицо Пашки, живое, с иронической усмешкой. Видел даже, как Пашка небрежно пожимает плечами, рассказывая про уничтоженных пулемётчиков. Он опять потёр глаза, но не мог представить его мёртвым. Стал торопливо клеить цигарку. Табак рассыпался. Он выронил цигарку и заскрипел зубами. Когда совсем стемнело, вытащили последнего тяжелораненого. Суханогов с молодым узбеком, которому Зарубин приносил хлеба, потащили раненого на плащ-палатки в санроту. Прошло часа полтора, а они всё не возвращались. Зарубин уже подумал, что они добрались до тёплой избы и, наверное, сидят сейчас, отогреваются, не торопятся обратно в окопы. Сердился на них. Людей после атаки осталось ещё меньше. И теперь каждый солдат был на счету. Вдруг немцы полезут. Хотя и не в их привычке наступать ночью. А вообще-то, чёрт их знает, что у них на уме. Они же видели, какой тощей цепью бежала наша рота. А шестеро так и остались на стылой, развороченной снарядами и минами земле, между двумя передними краями. Суханогова с узбеком всё не было. Он всё больше сердился на них, втайне даже завидовал им, что они отогрелись, может быть, даже разжились в санроте спиртом и вообще подхарчились в тылу. Санрота не бог весь какой тыл, но на переднем крае всё, что за спиной, кажется безопасным, тихим, чуть ли не домом. Поэтому стрелки, лёжа на животе, в мёрзлых ячейках и окопах, под свист пуль, всегда с завистью думаю даже о самых ближайших тылах и лелеют мечту хотя бы на час попасть в эти тылы. Зарубин знал, что после того, как он стал командиром отделения, ему нечего и мечтать об этих ближайших тылах, пока он целый и невредимый. А что он будет невредимый, он в этом не сомневался. Со свойственной молодостью и уверенностью он не только не думал, что его могут убить, но не верил даже, что в него могут попасть. Прощаясь с матерью на вокзале, он так и сказал: «Не плачь, в меня не попадут». Он решил распушить Суханогова, как только они вернутся, и сказал об этом Усатому, пожалев, что послал не его. Усатый хотел что-то ответить, но в это время в окоп, осыпая комки мёрзлой земли, свалился Суханогов. Зарубин вопросительно уставился на него, почувствовал неладное и ни о чём не спрашивал. Сухоногов взял у него цигарку, которую он только прикурил, глубоко, с хрипом затянулся и, выпустив дым, проговорил:
«Умер, Ялдаш».
И опять жадно всосался в цигарку. «Как умер?» — нахмурился Зарубин. Он не понял, о ком говорит Серега, ведь тяжелораненый был русский, а узбек, что пошел вместе с Сухоноговым, был абсолютно здоров. «Раненого мы донесли благополучно», — отдышавшись, пояснил Серега, заикаясь больше обычного. «Сейчас ему уже пулю, наверное, вынули. А когда шли обратно, накрыли нас 3 снаряда. Вслепую били. Видно, батареи наши щупали. И надо же, прямо за спиной один упал. Узбеков всю шинель сзади и засыпало. А потом хоть бы раз стервы стрельнули. Потащил я его обратно, еле донес, поглядели, а он уже мертвый». Серега шумно вздохнул и закончил зло. «А начальник санрота на меня еще орать принялся. Чего, говорит, мертвых ко мне носите? Ты, говорит, наверное, от переднего края отлыниваешь. А я своими ушами слышал, как парень стонал у меня на спине». Зарубин вспомнил смуглое, красивое лицо молодого узбека, вспомнил, как он обходил отделение и спрашивал, получил ли тот еду. Вспомнил, как он только что думал о них с Серегой, представлял, что они сидят в теплой избе, не торопятся в окопы. Сердился на них и даже завидовал им. Ему стало неудобно. Он отвернулся от Сухоногова, проговорил виновато: «Молодой был парень», и добавил поспешно: «А ты иди отдыхай, отдыхай иди». Как будто Серега мог пойти сейчас и завалиться на теплую койку, а не переползти в свой окоп. Ночью немцы жгли ракеты. Боялись. Ракеты чертили небо во всех направлениях, ослепительно белые они заливали все мертвенно-бледным светом. Они дрожали, будто в страхе под угрюмыми облаками, опускались все ниже и ниже, пока не сгорали. Солдаты спали. Только на флангах взводов постреливали дежурные. Дадут очередь по короткой далекой вспышке и ныряют за бруствер, чтобы не получить сдачи. Зарубин как присел в углу окопа, привалился к усатому, так сразу и уснул. Не просыпался несколько часов, пока не разбудили. Сон был крепкий, но тяжелый. Снились какие-то кошмары. Видел мать, но только она почему-то совсем не такая и живет в Краснодаре. Сам он не гвардеец, Зарубин, а командир взвода с мудреной фамилией и лежит на темном поле в белом маск-халате. Проснулся, когда услышал, что кто-то называет его фамилию. Голос несется приглушенный, будто того, кто кричал, держали за горло. Зарубин вскочил на ноги. Валил снег. С обратной стороны окопа распластался старшина. Не поднимая головы, передал приказ командира роты — принять взвод. Зарубин кивнул, пригласил старшину в окоп. Тот не ответил, торопливо пополз обратно, по-прежнему не поднимая головы. Этот старшина напомнил Зарубину Гончарова. Обычно, как только их минрота открывала огонь или начинала даже слабую пристрелку, щеголеватый старшина роты по фамилии Гончаров, увешанный пистолетами и бесполезными у минометчиков гранатами, мигом находил предлог и испарялся в тылы полка. Со второй половины ночи долго били наши батареи. Видно, засекли днем огневые позиции противника. Зарубин чутко прислушивался к далеким выстрелам тяжелых пушек, кухающим разрывам, выделяя из них характерные сухие короткие взрывы мин. Говорил усатому: «Наша рота тоже бьет». И чувствовал, как у него зарождается что-то непонятное, похожее на зависть к тем, кто стрелял сейчас из миномета. Но это была не та зависть, которая появилась у него вечером к Сухоногову и узбеку, когда они ушли в тыл. Это была зависть, смешанная с обидой. Ему стало вдруг нестерпимо обидно, что кто-то сейчас стреляет из его миномета, который он сотни километров пронес на своей спине, из которого научился, если не третью мину, то уж пятую, класть в цель. И вот теперь он сидит в пехоте по недоразумению. Новый командир минроты не знал еще своих людей и послал их в пехоту, потому что они с Маримоновым были самыми молодыми у минометчиков, и потому что так подсказал Гончаров. А из миномета сейчас бьет какой-нибудь резервист из пополнения. Пуляет в белый свет, как в копейку. Только мины зря тратит. А таких, говорят стрелки, прицел 0,5, ржавой миной по своим А5. Да, он завидовал минометчикам. У минометчиков почти всегда можно было ходить, не сгибаясь. Позиции, за редким исключением, выбирались закрытые, пули никогда не залетали. Правда, за месяц беспрерывных боев минометчики тоже понесли значительные потери от снарядов и мин. Из двух рот в батальоне сделали одну, но приближение снаряда и мины почти всегда было слышно. Кроме того, от обстрела все укрывались в щели. Здесь надо было ползать. Во время боя он находился на гладком, как стол, поле. Он должен бежать на невидимого, замаскированного противника, когда тот держал его на прицеле. Однако у стрелков было свое преимущество. Минометчиков изнуряло постоянное копание земли. Требовалось выкопать не только укрытие для себя, но и большой круглый окоп для миномета, глубокий погребок для боеприпасов, грузить с повозок и обратно тяжелые минные ящики, таскать под огнем миномет с одной позиции на другую, стрелять не вслепую в сторону противника, как это часто бывает в пехоте, а даже в кромешной темноте напряженно вглядываться в прицел, вести огонь ответственно, потому что перед минометчиками всегда находились свои, и ошибка в наводке могла привести к беде. Когда наступала короткая передышка, приходилось каждую ночь по 2-3 часа стоять на посту. Но больше всего у минометчиков угнетало зарубина обилие начальства. Расчеты были укомплектованы не полностью. Рота насчитывала всего 20 человек, из них половина командиры. Командир роты, два командира взводов, командиры четырех расчетов, старшина, связной. Только командиры расчетов несли полную физическую нагрузку вместе с рядовыми, и то на постах они не стояли. Были еще двое ездовых, но они выполняли свою трудную и опасную работу. За день Зарубин так изматывался, что всегда спал как убитый, никогда не слышал артналетов. И если просыпался сам, то только от вшей, когда отогретые в теплой щели, они распоясывались окончательно. Здесь, в пехоте, старше его был только командир роты. Но он не стоял за спиной. Сидел в блиндаже сзади и изредка лишь слал необходимые приказания со связными. Да, на переднем крае было очень демократично. Постоянная опасность уравнивала все чины и должности. Щурясь от ветра, Зарубин стал смотреть через сетку снега на бледные ракеты, на горячие трассы автоматчиков, и думал, что вот он с товарищами сидит в обледенелом окопчике у ничейной земли. Дальше уже нет своих, если не считать тех, что лежат на поле. Дальше засели фашисты. Жгут ракеты, боятся. Боятся, как бы они, горстка усталых, измотанных до последней степени русских солдат, опять не бросились в атаку. Здесь, где не было перед ним никого, кроме нацеленных в него пулеметов, Зарубин сильнее, чем раньше, чувствовал за своей спиной Россию, а себя более, чем когда-либо самостоятельным, отвечающим за нее человеком. И все же он продолжительно вздыхал, вспоминая минометную роту. Перед рассветом во взвод пришло пополнение. Худенький молодой солдатик и сержант. Солдатик оказался бывалым. Он уже 2 недели провалялся в санбате с обмороженными ногами, и, вторично направляясь в окопы, приволок здоровенный мешок соломы. Солому сразу же разослали на дне окопа, мешок распороли, натянули над головами. В окопе стало уютно. У сержанта, что пришел с молоденьким солдатом, фамилия была красивая — Соколов. Брови черные, лицо чистое, чуть скуластое, с темным румянцем. Соколов пришел из комендантского взвода. Немногословно рассказал, что работа у него была, по сравнению с передним краем, спокойная, лучше не придумать. В освобожденных деревнях вылавливали бывших старост, полицаев, пускали в расход изменников. Спали всегда в домах. Не фронт, курорт. А теперь послали сюда, проветриться. Сержант принес чудесную мясную тушенку, белый хлеб и пузатую бутылку трофейного вина. Этикетка на бутылке яркая, горела золотом. Сержант сказал, что вино французское. Утром они не спеша выпили его за здоровье французов, разливая порциями в железные кружки. «Вкусно, черт!» — сказал Зарубин, глотая последние капли. Добавил, «а наша водка лучше, однако». «Забористей!» — поддержал усатый. Они пили вино, от удовольствия громко жевали белый хлеб с жирной тушенкой, прислушивались к стрельбе далеких орудий и по-настоящему были счастливы. Они радовались, что наши тяжелые снаряды ухают где-то в тылах у немцев, убавляют их силу, а немецкие дальнобойки, с утра ввязавшиеся в артиллерийскую дуэль, бьют тоже куда-то вглубь нашей обороны, может быть, по голому лесу, и уж во всяком случае не по ним, по пехоте. Еду подвозили в лес, когда совсем темнело. От роты высылался туда наряд в 3-4 человека с ранцевыми термосами. Зарубин еще утром сказал товарищам, что если он доживет до вечера, а он обязательно доживет, то они отметят день его рождения. Ему исполнялось 19. Водку и еду выдадут, наверное, еще полностью, но 15 человек выбыло, значит, норма будет празднична. Усатый рассмеялся, сказал: «К 19 годам ты стал взводным. Если так дела пойдут, через неделю будешь ротным, через месяц батальонным, а через год по радио объявят: командующий фронтом младший сержант Зарубин. Возьми тогда меня начальником штаба или хоть адъютантом». Зарубин, улыбаясь, согласно кивнул. Сегодня он готов был всех произвести по меньшей мере в генералы. Он вспомнил, как отмечал день рождения в последний год перед армией, когда ему исполнилось 17. Он уже работал токарем, получил первую получку, пригласил своих друзей по школе и ремесленному. Игоря Куркина, Юрку Ладыжникова. Пригласил и Валю Тесленко. К ней он еще с 8 класса питал какие-то особые чувства. Чувства эти были хотя и особые, но для многих вполне понятные, в том числе и для Игоря с Юркой. Они давно знали, что их друг Ромка Зарубин, белобрысый здоровяк, человек конченый, потому что по уши влюблен в эту черноглазую Вальку. Сам Роман считал, что у него не любовь, а какое-то необъяснимое чувство, какого ни у кого на свете не может быть. Он купил бидончик пива и бутылку портвейна. Водку тогда они еще не пили. Было очень весело. Валя учила танцевать их под патефон, пели песни, мать смотрела на него радостными и печальными глазами, радовалась, что он вырос такой большой и сильный, и боялась за него. Ведь шел второй год войны, и она знала, что сын 2 раза подавал заявление в военкомат, собирается подать в 3-й. В разгар вечера Игорь с Юркой вдруг засобирались, он вначале обиделся, но потом даже был рад, что они ушли. Он пошел провожать Валю, было еще не поздно, и он не спешил домой. Валя сказала ему, что ее вызывали с девчонками из их ателье в райком комсомола и скоро должны направить в армию. Но она говорила, что не верит этому, и смеялась. Они стояли в сквере под тонкими раскидистыми кленами, шел крупный редкий снег. Он все смотрел и смотрел в ее большие черные глаза и тоже не верил, что ее возьмут в армию, когда его самого не берут даже по заявлениям. Она рассмеялась и спросила: «Что ты на меня так смотришь? Ведь я знаю, ты хочешь меня поцеловать?» Он искренне уверял ее, что ничего подобного, и сердился. А через неделю Валя ушла в армию. Он даже не смог с ней проститься. По непонятной причине никого не подпускали к сборному пункту, даже родителей. На вокзале на воинской площадке тоже стояла непробиваемая цепь патрулей. И он лишь издали увидел Валю среди девушек перед самой посадкой в вагоны. Потом он пожалел, что не поцеловал ее тогда, в день рождения. Теперь-то он понял, что тогда Вале хотелось с ним поцеловаться. А он не догадался, потому что не хотел догадаться. Придет ли еще такое время? Будут ли они вместе? Кто знает. Он получил от нее 2 письма. Одно из Воронежа. В нем она писала, что обморозила ухо. Потом писем долго не было. Он начал беспокоиться, и тут пришло 2-е письмо. Валя писала, что учится в Москве, в училище связи на радистку. Отваженные немцы в ту пору уже почти не пытались налетать на Москву, и за Валю можно было не беспокоиться. Правда, его встревожила фотография. Он увидел ее у родителей Валентины. Валя сидела с подругой, а сзади стоял молодой, лихого вида лейтенант с медалью за отвагу. Лейтенант обнял обеих девушек за плечи. Кому он отдавал предпочтение, трудно сказать. Во всяком случае, он, судя по виду, не был робким и не растерялся бы на его месте тогда под клёнами. Где сейчас была Валя, Зарубин не знал, но верилось, что в более безопасном месте. День выдался без снега, но с пронизывающим ветром. Ветер дул порывами, то затихал, то с новой силой свистел над полем. Время тянулось страшно медленно. Он необъяснимо волновался. Смотрел на деревню, сбегающую с бугра, на танк, сгоревший у самых домов. Думал о танкистах и не хотел верить, что они не выбрались из этого черного мертвого танка. Немцы весь день сидели спокойно, только под вечер стали строчить автоматчики. Приполз Сухоногов. «Слушай, Серега, сказал Зарубин, не отрывая глаз от поля. «Пашу надо сегодня вытащить. И лейтенанта. Схороним здесь, в пустых окопах». Потом глянул на Соколова, сказал: «Надо обязательно достать пулемет. Народу у нас совсем мало, а ручник — это, брат, штука. Если сунутся, врежем. И ПТР Пашу надо обязательно прихватить. Сегодня не дадим спать фрицам. Помянем ребят наших». «Еще светло, увидят», — отозвался сержант, тоже вглядываясь за бруствер. «Снег темный, шинели грязные, не заметят. Ночью хуже от ракет», — сказал Зарубин и начал карабкаться из окопа. «Куда ты, командир взвода?» — испуганно крикнул усатый, но Зарубин уже полз по ничейной земле, изредка поднимал голову, ориентируясь на пулемет.